книга пророка Амоса – одна из немногих книг Ветхого Завета, написанная пророком, который нес свое служение в Северном царстве Израиля. Давайте еще раз посмотрим на карту Израиля, на то, какой она была тогда, когда царство разделилось. Если вы помните, царство израильское до того, когда оно разделилось, оно было цельным, большим цельным. Но после того, когда Раваам предпринял политику, которая, налоговую политику, которая не устроила северные 10 колен, царство разделилось. Оно разделилось на две части. На царство иудейское, то есть одно колено большое осталось, и там была половина колена Вениаминова, и царство израильское, которое возглавил Иеровоам. Вот на этой карте мы можем посмотреть примерную схему. Вот здесь Иуда, царство иудейское, и вот здесь вот царство израильское. Большинство пророков, малых и больших пророков, большинство пророков, которые имеют книги, то есть книги, которых содержатся в Библии, они служили вот здесь, они служили в Иерусалиме, и они служили в Иудее. И на это есть причины. Если вы помните, царство иудейское просуществовало гораздо дольше, чем царство израильское. Царство израильское, оно пришло к своему концу достаточно быстро. Не так много времени оно просуществовало. В 722 году оно было захвачено ассирийцами. И мы поговорим еще об этом сегодня. Так вот, вот здесь вот, в этом царстве Израиля, был такой городок Вифиль. Он находился очень близко к границе с иудейским царством. Отличие этого города заключалось в том, что в нем было расположено одно из святилищ израильского царства. Это само по себе интересный вопрос, и мы тоже его сегодня коснемся. Смысл его заключается в следующем. После того, когда царство разделилось, то тогда Иеровоам, царь Израиля, тот, который возглавил эти 10 колен, он стал перед дилеммой. Суть этой дилеммы была в следующем. Он понимал, что народ должен поклоняться Богу. И он знал, что Бог предписал ясное место, где нужно поклоняться. Это место было в Иерусалиме, вот здесь. Но вместе с этим он ясно понимал, что если его люди будут ходить на поклонение в Иудею, в Иерусалим, то тогда он потеряет ясность управления. Он не может отдать очень важный спектр своей жизни, религиозную составляющую, а с ней и идеологическая составляющая его царства, не может отдать в управление своим врагам. И поэтому он пошел на следующий шаг. Он сделал вот здесь, в одном месте построил жертвенник. И построил жертвенник вот там, в самом верху, в колене Дановом. Он сделал это с целью, чтобы сохранить верность своих подданных, чтобы эти люди, которые живут в его царстве, они поклонялись Богу. Он не говорил сразу, чтобы поклоняться Ваалам. Он говорил о том, чтобы они поклонялись Богу. Но поклонялись не совсем так, как написано в законе, по политическим причинам. Амос был пастухом, который жил в иудейском царстве. Он сам был иудеянином, он сам был отсюда. Он был из маленького городка Фикоя, которое было расположено примерно здесь, его нет здесь даже на карте, примерно 10 миль южнее Иерусалима. Интересная деталь, что Амос, он подчеркивает в 7 главе, говоря о себе, он ясно подчеркивает, что он не был профессиональным пророком. К этому времени уже сложились так называемые школы пророческие, в которых собирались люди, которые и занимались пророчеством. Вы знаете, все хорошее постепенно переходит или принимает такие формы официоза, формальности, и даже пророческое служение со временем превратилось в какой-то заработок, в какой-то бизнес, которым люди занимались. Вот. И в одной из своих стычек или в одном соприкосновении со священником, который вот здесь был в Вифиле, ему было сказано: иди туда к себе в Иудею и там ешь свой пророческий хлеб. То есть люди думали, что он, так как он принадлежит к пророческой школе, он должен ходить и пророчествовать, иначе ж как отработать хлеб пророческий, то есть содержание, которое ему там давали. И Амос отвечает: я пастух, собиравшийся коморы. Речь идет о простой вещи. Он был обычным крестьянином, который обеспечивал себя и свою семью, и свою жизнь. Он поддерживал тем, что он занимался сельским хозяйством. И Бог берет этого человека, совершенного out of nowhere, как говорят, совершенно непредсказуемо, берет этого человека, вкладывает в его уста свое послание и посылает его во враждебную территорию, посылает его через границу, туда, в Северное Царство Израильское, для того, чтобы Амос там обратился к народу с Божьими словами. Кроме уникального положения Амоса, Амос нес служение в не менее уникальное время. Это время уникально с нескольких сторон. Первое, это один из редких периодов, это был один из редких периодов относительной стабильности Северного Царства. Северное Царство, оно постоянно переживало какие-то катаклизмы. Враги нападали, здесь были перевороты, здесь были всякие разного рода трудности в этом царстве. Так вот, в этот период, когда нес свое служение Амос, правил в Северном Царстве Иеровоам II. Человек с таким же самым именем, только жил гораздо позже того первого Иеровоама, основателя этого государства. Вот. Он правил очень долго, он правил 40 лет. С 793 года по 753 год. 40 лет правления дало стабильность этому государству. Кроме того, есть еще один важный фактор. В 803 году, то есть за 10 лет до того, как Иеровоам II воцарился, произошло одно чрезвычайно важное событие в геополитическом смысле. Вот здесь выше расположено царство Сирии. Вот здесь есть город Дамаск. Вам плохо видно оттуда, я уверен. Мне самому, я сам с трудом разглядываю. Я только знаю, что он там. Там есть город Дамаск, который является столицей Сирии. Так вот, в 803 году Ассирия, которая расположена вот туда, на северо-восток от Сирии, Ассирия захватила Сирию. Это было чрезвычайно важным явлением по причине того, что сирийцы постоянно причиняли ущерб, они постоянно угрожали Израилю, они постоянно воевали против него. Если вы внимательно читаете книгу Царств, четвертую книгу Царств особенно, вы обнаружите, как часто они нападали, и особенно не только нападали, а они даже, сказано о Галааде. Галаад – это часть Израиля, которая расположена вот здесь примерно, это племя или колено Израилева, о том, что они превратили в порох, они, в пыль, они перемолотили буквально войско Израилева, которое расположено было там. То есть это была страна, причинявшая очень много беспокойства и нестабильности во всей этой конструкции. И поэтому ассирийцы, когда ассирийцы захватили, у них не было сил двигаться дальше, у них там возникли свои собственные проблемы. И поэтому на вот этой территории возник такой 40-летний период относительного спокойствия, и вместе со спокойствием пришел успех. Государство развивалось, все, казалось, было нормально, и люди думали о себе или начинали думать, что они, наконец, достигли, ну, какого-то уровня благополучия, уровня успеха, в котором они могли гордиться или находиться. Но это все было только с внешней стороны. Внутренний мир этих людей продолжал находиться в состоянии постепенного растления. Именно в это время Бог посылает Амоса. Он посылает для того, чтобы разбудить этих людей и сказать: не все так гладко, как вам кажется. Амос проповедовал примерно в 760 году. Кстати, можно высчитать достаточно точно это время, потому что здесь в книге упоминается, что это было за 2 года до землетрясения, и многие сходятся на том, что землетрясение было где-то немножко позже, чем 60-й год. Но так или иначе, это, заметьте, 60-й год – это уже окончание срока правления Иеровоама II, то есть уже наработана стабильность государства, уже в людях расслабленность гораздо в большей степени, то есть они внутри уже чувствуют себя уверенными в том, кто они есть. Но у них масса проблем. Эти проблемы начались с самого начала, когда только было основано это государство. Три главных проблемы, которые побудили или побудили к жизни, или сделали необходимым служение Амоса и написание этой книги. Первая проблема – отступление от Божьего церемониального закона. Я уже вам объяснил, каким образом это произошло. Евреи думали, мы не отступаем от Бога. Мы за Бога, мы хотим Ему поклоняться. И именно поэтому мы строим жертвенник, даже два целых. Один на юге, другой на севере, чтобы людям удобно было ходить. То есть один в Вифиле, другой в колене Дановом. Но подумаешь, написано, что только в Иерусалиме нужно поклоняться. Мы понимаем, и мы не против. Мы бы не против были поклоняться в Иерусалиме, если бы Раваам принял наши условия, и мы бы могли бы спокойно жить при меньшем уровне налогов. Понимаете логику? То есть люди подходят к факту, в котором они говорят, мы, в общем, не против служить Богу, но не совсем на Его условиях. Мы видим какие-то вещи, которые, на наш взгляд, могут быть отменены или изменены по причине того, что нам их неудобно исполнить. Это первый шаг, который мы наблюдаем в израильском народе, в Северном царстве. Это то, что с ними происходит. Это то, что происходит с людьми всегда. Друзья, отступление никогда не случалось в одночасье. Она никогда не случалась за раз. Люди всегда начинали искать то, что в кавычках менее значимо. И они всегда начинали, всякое отступление начиналось с этих краев, где постепенно люди выдвигали массу всяких причин, почему они не могут вот это делать, почему они не могут вот так делать. И они начинали объяснять, а почему важно, чтобы в Иерусалиме. Ведь я же Богу поклоняюсь и приношу свою десятину. И какая разница вот здесь, в Иерусалиме, или чуть-чуть выше в Вифиле? Самая большая беда во всем этом заключается в том, что человек начинает, он берет на себя смелость возражать Богу. Он думает, что он умнее Бога. И это самое страшное. Это то, что произошло с Израилем. За этим неизбежно последовал следующий шаг. Они отступили от Божьего морального закона. Это то, что мы видим сегодня. Мы видим в современном христианстве, как очень много людей, которые всю свою жизнь посвящают тому, чтобы бороться с традиционным христианством, со всякими разными вещами, которые им, кажется, Бог перегрузил нас. Вот. И ты смотришь просто и видишь, как все это дело просто катится глубоко-глубоко. И люди находятся уже в ужасном состоянии греха, и они глазом не моргнут. И они выдадут тебе здесь столько разного рода оправданий, что кажется, что ну все действительно окей. Вот в таком состоянии находился народ израильский тогда. И Амос перечисляет целый ряд вещей, в котором находился народ израильский. Причем находился бессовестно, притупив всякую способность реагировать. И был третий шаг. Третий шаг – они отступили от Бога. Как мы уже говорили, начинается все с маленьких вещей, и потом оно движется к тому, что более серьезно. И потом, в конце концов, эти люди, они стали идолопоклонниками. Вот up to this point, то есть до этой точки, они еще поклоняются Богу. Правда, творят всякие безобразия. И мы будем говорить сейчас об этом. Цитируя разные или читая разные тексты. Они делают всякую мерзость и находятся в храме. И приносят жертвы, но они еще Богу. Они, конечно, Богу не нужны, Бог говорит об этих всех вещах. Потом они уже выходят на финишную прямую, где они уже ясно поклоняются Ваалам и идолам самым разным и так далее. Это вот эта тенденция, которая существует в человечестве всегда, и поэтому эта книга, которая написана тогда много-много лет тому назад, она и сегодня как нельзя как никогда больше актуально. Пророческое служение Амоса было последним предупреждением Израилю в его отступлении от Бога. При всем этом внешнем благополучии, при всем этом состоянии, в котором народ жил вроде бы хорошо, правда, внутри все, вся их жизнь, она далека была от Бога, и они думали, ну, все хорошо, нет никаких проблем. Но Божье наказание неумолимо надвигалось. Именно по этой причине приходит Амос, Бог посылает Амоса, чтобы сказать этим людям, представьте себе, все хорошо, это верх благополучия. Это 760 год. Но здесь неумолимо движется 722 год. Уже в это время, в 760 году, уже Бог укрепляет Ассирию. И Он их укрепляет для ясной цели, для того, чтобы она однажды, через 38 лет, пришла и смела с лица земли Израиль. Все вот эти 10,5 колен, которые жили выше. Причем в это время народ в беспечности живет. Народ воспринимает слова Амоса. Слушай, иди-ка ты туда назад в Иудеи, там проповедуй. Мы здесь живем нормально, у нас здесь все очень хорошо. Вот с таким контекстом мы имеем дело здесь. Книга Амоса делится на три очень неравные части. Первая часть включает в себя одну главу и несколько стихов второй главы. Потом вторая часть включает в себя много глав сразу, начиная из 4 стиха второй главы и до 11 стиха 9 главы. И последняя, третья часть включает в себя всего лишь несколько стихов с 11 по 15 стихи 9 главы. И мы так и посмотрим на них, на эти три части. Причем вторая часть, очевидно, будет занимать основное наше внимание. Вот. Но начнем все-таки с первой части, потому что она достаточно важна здесь. Эта часть называется «Божий суд», или я ее назвал «Божий суд над народами». Бог очень интересно представляет эту книгу. Когда Амос пришел и стал проповедовать, он не стал проповедовать сразу о грехах Израиля. Он как бы идет по кругу и говорит обо всех народах, которые находятся в непосредственной близости с народом израильским. Он говорит о том, что эти люди погрязли в своих грехах, и их ожидает Божий суд. Он перечисляет здесь семь народностей. Давайте посмотрим по порядку. Прежде всего, это суд над Сирией. Третий стих первой главы. «Так говорит Господь, за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами». Вы помните, я только что говорил о Галааде, о том, что Галаад – это северо-западное колено народа израильского. Оно находится примерно вот здесь, находится. И вот эти люди в Сирии вот здесь. Вот и они, нападая на Израиль, прежде всего проходили через Галаад, и поэтому они, написано, молотили его железными молотилами. И Бог говорит, обращаясь к этим людям, говорит о том, что за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, то есть будет ему наказание. Это первое. Второе. Суд над филистимлянами. Шестой стих. Так говорит Господь, за три преступления Газы и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому. Давайте посмотрим еще раз на эту карту. Посмотрите, Сирия вот здесь, филистимляне здесь. Здесь названа Газа. Газа – это самый большой город, который находился на этой территории. Там есть еще, перечисляются еще три города – Азот, Аскалон и Экрон. То есть эти четыре города, которые находились вот здесь, она, кстати, сегодня называется полоса Газа, если, может быть, вы знакомы с политической ситуацией вокруг Израиля современного. Вот, то есть это место, где тогда жили филистимляне. И посмотрите, Бог говорит о суде сначала вот этих людей. Теперь Он говорит о суде над вот этими людьми, над филистимлянами. Дальше Он говорит о суде над Тиром. Девятый стих. «Так говорит Господь, за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза». То есть у него есть слово к вот этим людям, вот здесь находится Тир. Заметьте, он сказал об этой народности, теперь говорит об этой. То есть Бог говорит, что все эти люди, они ответственны перед Ним, и у них есть негативные дела, которые они делали, или преступления, вот, которые достойны суда, достойны наказания, и Божий суд грядет на них. Следующее, четвертое, суд над Едомом. Это еще одна характеристика, еще одна группа людей. 11 стих. Так говорит Господь: за 3 преступления Едома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. Заметьте, речь идет о людях, которые, преступления которых заключались в их неправильном отношении к Израилю, к народу израильскому. В данном случае речь идет о Едоме. Едом – это вот, вот эта часть, вот, этот, вот эти люди, которые жили вот здесь. Вот. Едом – это потомки Исава. Они были родственниками с израильтянами. Вот. И здесь сказано о том, что он подавил чувство родства и свирепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. Опять-таки, Бог подчеркивает, что Он будет наказывать эти народности за то, что они неправильно относились к Израилю. То есть он начинает с того, что он говорит о своем отношении блага по отношению к Израилю. То есть он защищает Израиль. Он для него дорог, Израиль. Следующее – суд над аммонитянами. 13 стих этой же первой главы. «Так говорит Господь: за 3 преступления сынов Аммоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои». Давайте посмотрим, где аммонитяне находятся. Они вот здесь находятся. И вот точно так же они нападали вот сюда, на Израиль. Вот, и очень жестоки были в своих войнах, в своих нападениях. И Бог говорит: я не пощажу их, они будут наказаны. Суд над Моавом, последнее. Это вторая глава с первого стиха. «Так говорит Господь: за 3 преступления Моава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь». Еще один царь вот здесь. Вот. Практически все народности уже перечислены, заметьте. Все люди, которые вокруг, кроме одной, Иуда. Но мы сейчас посмотрим, Бог будет говорить и о них. После провозглашения суда над окружающими народами, Бог подходит к тому, чтобы говорить о народе Божьем, о своем народе. И начинает он с короткого суда, который касается, ну-ка, включи раз, еще раз, который касается Иуды. Включи-ка еще мне эту карту. Который касается Иуды. И заметьте, что он не просто говорит об Иуде. Он говорит о нем точно в той же формуле, в которой он говорил о всех народах, которые вокруг. Давайте посмотрим 4 стих 2 главы. «Так говорит Господь: за 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу их». Он точно так же говорил о всех народностях, о всех людях, которые вокруг. Теперь он доходит до Иуды, до царства Иуды. И здесь уже причина, по которой у Бога есть претензии, и его суд грядет на этот народ, причина другая, посмотрите. «Потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути». Заметьте, как отличаются требования. И он говорит о том, что вот эти люди, у которых есть закон, они несут гораздо большую ответственность. И их первая прямая ответственность заключается в том, каким образом они относятся к Священному Писанию, к Божьему Слову, когда Бог к ним говорит. Отвержение Божьего закона неуклонно ведет людей к катастрофе, делая Божье наказание неизбежным. Божье обращение к Иуде точно так же очень коротко. Совсем несколько слов было сказано для того, чтобы показать, что Иуду тоже ожидает, у Бога тоже есть претензии, Иуду тоже ожидает Божье наказание, но основная часть пророчеств обращена все-таки к 10 коленам, к Северному царству Израиля. Пророческое слово к Израилю содержит в себе несколько основных тем. И мы посмотрим на эти несколько тем для того, чтобы нам иметь эту общую структуру в сознании, общее понимание того, что Бог говорит этому народу, находившемуся в таком сложном положении. Положение внешнего благополучия, с одной стороны, и с другой стороны, положение внутреннего растления. Положение очень опасное. Прежде всего, Бог обвиняет народ в грехах. Он как бы вскрывает их греховность. Он показывает несколько очень ярких и очень таких неприятных явлений, которые имели место в жизни и в сердцах народа израильского, который жил тогда. Жизнь Израиля была переполнена грехом, как и сегодня. Вот в сегодняшнем обществе мы живем, и жизнь общества переполнена грехом. И люди живут, и они, в общем, воспринимают это положение как само собой разумеющееся. Они примиряют свою совесть, успокаивают. Вот, и как только кто-то начнет говорить о греховности общества, иногда о греховности христианского общества, то это часто может звучать каким-то диссонансом. Оно режет слух очень часто. Вот это то, что происходило с народом израильским тогда. Грех номер один или проблема номер один, на которую обращал внимание Бог через пророка Амоса, это моральное растление народа. Это наиболее очевидно. Это то, что лежит на поверхности, это то, что видно. Соприкасается Амос с людьми, и он видит их жизнь, он видит глубину падения или глубину внутреннего растления, которое уже дошло до внешних факторов. Вторая глава Амоса, 6 стих. «Так говорит Господь, за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его». Дальше перечисляет их проблемы. «Потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жажду, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое». Заметьте, в этих нескольких словах пророк вскрывает целый ряд существенных, глубоких проблем. Проблема номер один, с которой он столкнулся, или которая видна, это внутренняя нечестность народа. Это одна из самых больших проблем. Вот это отсутствие integrity, или отсутствие целостности внутри, когда люди начинают поступать нечестно. Написано, правого за серебро продают. Когда правосудия нет. То есть, когда судья и люди, сталкиваясь с фактом, что человек виновен, но когда им невыгодно этого признать, они называют виновного невиновным, а невиновного виновным. Правого продают за серебро. Причем это происходит не только в области юриспруденции, это происходит в сфере жизни. У каждого человека формируется отношение к самым разным людям, к фактам. И вот это вот отсутствие внутренней integrity или внутренней целостности души, личности человека, оно незаметно. Люди часто живут, и им кажется, что они ловко сманеврировали где-то. Но это то, что внутри начинает разъедать человека вообще. То, что в конце концов однажды приведет его к глубокому падению. Бедного за пару сандалий, безжалостность. То есть они имеют власть в своих руках. И когда у них есть власть, они нечувствительны к людям, у которых нет средств, нет положения, нет сил противостать. Похотливость, посмотрите, даже отец и сын ходят к одной женщине. То есть, когда люди делают мерзости, которые всем понятны, что это мерзости, но они это оправдывают чем-то, они просто вот живут. Сегодня, когда поднимаются эти вопросы о продвижении разного рода сексуальных форм извращенности, продвижении в обществе как явление, которое приемлемое, сегодня некоторые законодатели говорят, мы неизбежно придем к тому, что рано или поздно общество признает всякую форму сексуальной связи не только разрешенной, но и нормальной. И они очень точно говорят, потому что траектория движения общества, она говорит именно об этом. Более того, друзья, мы сталкиваемся с тем, что христианский мир, он с отставанием, слава Богу, но все-таки следует за обществом. И то, что в христианском мире было абсолютно немыслимо десятки лет тому назад, постепенно становится все более и более приемлемым, все более и более нормальным в умах людей. Это то, что происходило тогда в народе израильском, когда люди совершали мерзости, и они считали, что все окей, все нормально. Далее пророк продолжает, обличая народ еще более конкретно, еще более жестко. 10 стих. «Они не умеют поступать справедливо, — говорит Господь, — насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои». Вот это общество, которое внешне благополучно, порядочно. Там они уже 30 лет как находятся в расцвете, у них стабильное государство, им никто не угрожает, и им кажется, что у них все очень хорошо. Это реальная картина людей, которые отвергают полную посвященность Богу. Второй грех, который вскрывает Амос, это пренебрежение по отношению к Богу. Если первое – это пренебрежение по отношению к Божьему закону, то второе – пренебрежение по отношению к самому Богу. Причем оно представлено здесь очень нагло. И когда я читаю это, друзья мои, я просто вижу наше время. Мне сегодня приходится сталкиваться с разного рода процессами, которые происходят в разных точках мира. И, к сожалению, как я вам уже сказал, христианского мира, где люди, вот буквальное отражение всего того, что происходило там в израильском народе. Посмотрите, что происходит здесь. Вторая глава, с 9 стиха. «Я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра». То есть Амареи – это люди, которые жили и занимали это место, на котором живет сейчас Израиль. «Который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу». То есть он говорит, Бог говорит, что я выкорчевал эти народы здесь. Это не заслуга Израиля. Это то, что Бог сделал здесь. «Вас же вывел из земли египетской и водил вас по пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю амарейскую». То есть он подчеркивает, что тот факт, что эти люди живут, Израиль, живут сейчас на этой земле, они этим полностью обязаны Божьей милости. Богу, который в своей милости к этим людям сделал невозможное. Он вывел их из Египта, это невозможное, первое. И второе, он очистил и подготовил землю для того, чтобы они могли войти. И чем же они отблагодарили его? Послушайте дальше, 11 стих. «Из сыновей ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи». Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? И посмотрите дальше. «А вы Назареев поили вином и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте». Речь идет о святотатстве. Речь идет о наглом попрании того, что Бог считает святым. Бог говорит, я вам обеспечил всю жизнь здесь. Вы вообще никто. Вы ничего не имели здесь и вообще ничего не имели. Я вас сюда привел. И теперь я говорю, что вот это свято, слово мое свято. Я выбираю людей, которые будут говорить. Я выбираю людей, которые будут служить Назареи. И смотрите, что они делают. И Назареи спаивает вином. Назареи – это люди, которые посвящали себя абсолютно тому, чтобы не прикасаться ни к чему спиртному. И народ израильский, люди, они попирали это. Они говорили, возьмем, пойдем и напоим Назарея. Вот весело будет. Оно им совсем не надо было. Они делали это только по одной причине, показать, что хозяин барин, что они просто здесь полностью контролируют все. Это вот это наглое, пренебрежительное отношение к Богу. И в принципе это всегда. Если человек пренебрегает Божьим словом, то основой, причиной этого заключается в том, что где-то внутри у человека нет страха перед Богом самим. И он рано или поздно придет вот к этой форме. Итак, это второй грех, в котором Бог через Амоса обличает Израиль. Третий грех. При всем этом люди сохраняют лицемерную религиозность. Как это было тогда, точно так это происходит в наши дни, точно так это происходит в христианском так называемом мире, где огромное количество разных людей, которые находятся в самых что ни на есть явных грехах, и они просто, они приходят в храмы, и они говорят, ну подумай, что ты там утверждаешь, что только они верующие. Подумаешь, кому-то там не нравится то, каким образом мы живем или мы подходим к жизни. Смотрите, что происходит здесь. 8 стих 2 главы. «На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике». Если вы помните, закон предписывал, что если человек возьмет одежду в залог у кого-то, то есть кому-то нужно что-то занять, и он отдает что-то в залог для того, чтобы попользоваться чем-то. И он мог отдавать разные вещи, но если он отдаст одежду, то одежду нужно было вечером обязательно вернуть. Причина, почему нужно было вернуть, в том, что тогда одежд многих не было, жизнь проще была. Тогда была одна одежда. И когда наступал вечер, было холодно. И для того, чтобы человеку не мерзнуть, Бог повелел тому человеку, который давал что-то в долг, он говорил, ты другие вещи можешь держать, а одежду верни. И здесь смотрите, что происходит. Они не только эту одежду взяли и хранят там где-то у себя, ожидая, пока этот человек принесет долг. Они берут эту одежду и идут с ними в жертвенную, в храм, чтобы использовать ее как постилки себе. Это просто величайшее попрание Божьих всех принципов. То есть они нагло, нарушая Божий закон, приходят поклоняться Богу. Это все равно, что человек жертвует в церковь ворованные деньги. Примерно то же самое. То есть, когда человек приступает к Божий закон и потом использует это для того, чтобы поклоняться Богу. Немножко позже, возвращаясь к этой теме, Бог прямо обличает народ за эту лицемерную религиозность, подчеркивая, что она ему совершенно не нужна. 5 глава Амоса, 21 стих. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши, не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вы вознесете мне и хлебное приношение, я не приму их. И не презрю на благодарственную жертву истучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо от звуков гуслей твоих я не буду слушать». Звуков гуслей твоих я не буду слушать. То есть Бог ясно говорит этим людям, что их религиозность при их моральном растлении, при их отношении к Богу, она абсолютно не нужна. Это лицемерная религиозность, которая ничего хорошего, а только плохое дает. Бог не принимает жертвы, принесенные людьми, живущими в нечестии. Итак, это третий грех, в котором Бог обличает народ израильский. Четвертый грех – очерствение сердца. Это еще одна достаточно серьезная проблема. Суть ее заключается в том, что эти люди на протяжении уже длительного времени, они притупили свою способность понимать то, что Бог их наказывает. Бог не сразу послал к ним ассирийцев. Бог не сразу выкорчевал этот народ весь. Бог начал говорить к ним постепенно. Он допускал маленькие проблемки, которые вставили их в неудобное положение. Беда этого народа заключалась в том, что они не способны были слушать. Они воспринимали эти проблемы не как голос Божий, который обращен к ним для того, чтобы изменить их. Они воспринимали как препятствие, которое нужно преодолеть. Пророк приводит целый список таких наказаний. Посмотрите в 4 главе 6 стиха. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь. То есть первое – голод. У людей не было урожая. Второе. И удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Засуха, которая провоцирует голод. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок был напояем дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. Исходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. 9 стих. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших, и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Заметьте, как он перечисляет проблему за проблемой. Он говорит, посмотрите, вот это было в вашей жизни. Это был мой голос. Я ставил вас в неудобное положение, чтобы вы воззвали ко мне, и чтобы вы стали искать меня. Вы проигнорировали его. Это было, и это проигнорировали. И следующее было, и следующее проигнорировали. 10 стих, он говорит о болезнях. «Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской. Убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь». И последний, 11 стих. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. То есть эти люди проходили по краю много раз. Это не просто так было. Это было Божье целенаправленное действие, которое было обращено к тому, чтобы привести народ к смирению, и к тому, чтобы в смирении они обратились к Богу. К сожалению, к великому сожалению, эти люди ничего подобного не делают. Они любят грех настолько, что даже тогда, когда им становится явно, что они действительно находятся под действием Божьего суда, они не желают корректировать свой курс, свое движение. Поэтому Бог, обращаясь к этому народу, говорит с сарказмом, посмотрите 4 стих, «Идите в Вифиль и грешите, в Галгалу умножайте преступления». Он уже безнадежен здесь. Он говорит, окей, все, теперь уже до ручки. «Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хоть каждые 3 дня». Приносите жертву, в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Говоря это, Бог подчеркивает, что народ израильский стал абсолютно бесчувственным. Они находятся в положении, в котором они делают самые кошмарные вещи, Бог их наказывает, они абсолютно не реагируют. И он говорит о том, что нет надежды. Если люди не способны воспринимать обличение, нет надежды. И самый последний грех, в котором обличает здесь Бог через Амоса народ израильский, это беспечность. Беспечность – это один из элементов очерствевшего сердца, но он настолько важен, что пророк говорит о нем отдельно. Дело в том, что, находясь в непосредственной близости грядущему наказанию, народ израильский находится в состоянии, они живут так, как будто ничего подобного не может произойти вообще. 6 глава. Горе беспечным на сегодня. Я сталкиваюсь сегодня с людьми, которые сами говорят, а в некоторых я вижу, очевидно, которые просто careless, беспечные. Они вроде бы не отвергают Бога. Они не говорят о том, что да, не надо Бога слушать. Но когда ты спросишь у него, почему ты не слушаешь, он пожмет плечами и говорит, I don't know. Это беспечность. Это человек, который видит, что грядет наказание, он слышит, что Бог говорит, он знает, что Бог прав, но он просто внутри атрофирован. Он просто внутри не хочет воспринимать факты всерьез. Он им говорит: «Пойдите в Кални и посмотрите туда. Оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они сих царств?» Знаете, почему он посылает их туда? Потому что эти города уже прекратили свое существование под воздействием Божьего суда. То есть, когда он говорит о беспечных и говорит горе им, он имеет в виду ясный факт, что эти люди, они не оценивают реальность грядущего суда и посылает их: «Пойдите туда и посмотрите». Третий стих. «Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что вы владеете музыкальным орудием, как Давид. Пьете из чаш вино, мажетесь лучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа». Заметьте, друзья, вот это описание современного общества, современного состояния общества. Заметьте, сколько много здесь. «Лежите на ложах из слоновой кости». Да, тогда это люди, богатые люди. Кстати, раскопки обнаружили, что там очень много было изделий из слоновой кости. Это было очень дорогой материал. Это современное общество, которое имеет богатейшие условия жизни, живут в крутых домах. Их кровати за $1000. Смотрите дальше. «Едите лучших овнов из Whole Food Store». Нью-Зеланд. Произведенных в самых отменных пастбищах в мире. То есть люди знали вкус. Это не просто так были какие-то алкаши с подворотни. Эти люди были стильные очень. Они были действительно, они знали толк. Ели лучших овнов из стада и тельцов из стучного пастбища. У них были еще и запросы искусства, культурные. «Поете под звуки гусли, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид». Эти люди знали вкус, тонкости вкуса в искусстве. Они знали, кто по-настоящему владеет искусством. Они знали, что Давид – это тот. И они уже почти что в своих умах были луча на повороте. Или не знаю, с кем они там себя сравнивали. То есть это не просто так, какой-то колхоз там. Это действительно люди высокого вкуса. «Мажетесь наилучшими мастями». Это еще одна часть жизни современного общества. Каких только нет приспособлений сегодня. Ну, посмотри, последнее. «И не переживайте, не болезнуйте». То есть вам все равно, вы не видите бедствия Иосифа. Иосиф в данном случае – это то, что касается всего Северного Царства. Седьмой стих. «Зато ныне пойдут они в плен». Все вот эти с гуслями и с мастями, все эти, которые сейчас на ложах, пойдут они в плен, во главе в пленных, и кончится ликование изнеженных. Это то, что происходило тогда, и происходило периодически в народах. Это то, что рано или поздно происходит со всеми, кто обеспечен. «Клянется Господь, Бог самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его». В своей беспечности эти люди, удивительно, они бахвалятся, и они еще пытаются разбираться в тонкостях богословия. И один из элементов вот такого богословского бахвальства – они говорят о дне Господнем, который грядет. И они говорят: мы хотим, чтобы день Господень пришел. Вот это вот типичная картина современного христианства, крутого, изнеженного и говорящего о разных вещах о Божьем пришествии. День Господень – это встреча с Богом. Мы говорили в прошлый раз, когда говорили об Иаиле, о том, что тема Дня Господнего, она очень часто встречается на страницах Священного Писания. Посмотрите, что Бог говорит им. 5 глава, 18 стих. «Горе желающим Дня Господня! Для чего вам этот День Господень?» Эти люди, такие крутенькие верующие, они говорили о Дне Господнем. Он им говорит, для вас он тьма, а не свет. Тоже, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь. Если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. То есть эти люди избежали каких-то одних проблем, но находясь в своем положении, они придут неизбежно к той точке, в которой день Господень, который наступит, он обязательно приведет их к бедствию. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Действительно, день Господень для одних людей свет. Для тех, кто трепещет перед именем Его. Для тех, у кого есть правильное отношение к Нему. Для всех остальных тьма. Итак, мы говорим о основной части книги пророка Амоса. Мы говорим о Божьем суде над Иудой и Израилем. Божьем суде над народом Божьим, который провозглашал пророк по Божьему повелению. Второй элемент, который мы видим здесь, кроме обвинения во грехах, кроме того, что Бог посылает пророка, и пророк очень детально, очень ярко вскрывает реальную жизнь, он как бы срывает маску, он убирает вот это внешнее благополучие, внешний эффект или ощущение благополучия для того, чтобы позволить людям увидеть их реальность, и он методично показывает целый ряд проблем, достаточно глубоких и серьезных проблем, в которых находился народ тогда. После этого или вместе с этим пророк Амос провозглашает еще один Божий призыв к покаянию. «Доколе человек жив, доколе еще не наступил этот финальный шаг божественного суда, у человека есть еще возможность обратиться к Богу для того, чтобы получить милость от Него». Именно об этом говорит пророк, точно так же, как и многие другие пророки. Именно это сегодня самая большая милость, самое большое благо, которое сегодня есть у каждого человека. Это Божий продолжающийся призыв к покаянию. Это Божье Слово, которое обращается к душе терпеливо, настойчиво. Заметьте, эти люди в беспечности, эти люди с очерствевшими сердцами, эти люди проигнорировали уже огромное количество Божьих судов, которые обрушились на них. И несмотря на все это, до последнего момента, пока не пришли ассирийцы, и пока они не выкорчевали все это, Бог продолжает говорить, Его Слово продолжает звучать снова и снова настойчиво. Несколько таких ситуаций в книге пророка Амоса. 5 глава, 4 стих. «Ибо так говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его Вифиле». Проблема народа израильского точно так же, как и проблема многих и многих современных христиан, заключается в том, что когда они видят проблему, когда они сталкиваются с трудностями, они видят внешний элемент трудности. И они не понимают его корень и причину, откуда эта трудность, чем эта трудность генерирована. Они начинают бороться с этим внешним эффектом. Они прибегают к различным человеческим средствам. Они привлекают на помощь людей – Они привлекают какие-то человеческие силы, человеческие способы, как они могут нейтрализовать проблему. Но нейтрализуя проблему, они не нейтрализуют источник проблем. В данном случае что-то подобное происходит. Бог говорит: «Взыщите меня, и будете живы». Это то, чем занимался Израиль постоянно. Они постоянно сталкиваются с проблемой, и они ищут решение. Призову тот народ, или пойду попрошу помощи у тех, пойду обращусь к мудрости тех, или к какой-то военной силе или снаряжению, которое есть у других. И Бог обращается к ним и снова повторяет и говорит: «Взыщите Господа, и будете живы». Потому что все то остальное, на что вы опираетесь или пытаетесь опираться, все остальное не имеет силы и не имеет способности для того, чтобы вам помочь. Заметьте, здесь он призывает их к одному центральному шагу. Этот центральный шаг можно выразить таким образом: измените отношение к Богу. До сих пор вы живете так, что Бог проходит параллельно с вами. Вы вроде бы служите Ему, как бы, вы как бы приходите и приносите нам жертвы на этих жертвенниках, вроде бы что-то параллельно происходит, но вы не живете им, вы не взыскали Его. Он не является тем, кто определяет вашу жизнь, ее суть и смысл вашей жизни. Кроме того, он обращает еще внимание на еще один шаг. Он обращает внимание на то, чтобы изменить отношение не только к Богу, но неизбежно изменить отношение к Божьему закону и к людям, которые их окружают. 14 стих этой же 5 главы. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых». Вот это понятие «добро». Нам очень важно понимать, что это понятие определяется Богом. Взыщите Господа, и потом ищите добра. Библия говорит о добре. Библия говорит о красоте. Но она всегда говорит в определении того, как это Бог определяет. Одно из любимых наставлений Василия Даниловича Бондаренко, который недавно ушел в вечность, когда мы с ним встречались, он часто говорил: «Живите красиво». Но когда он говорил эти слова, он вкладывал в них вполне определенный смысл жизни в святости, в страхе Божьем, в чистоте, в добре. Сегодня люди воспринимают слово «живите красиво» совершенно в другом ракурсе. Эта красота определяется миром и его категориями. Вот почему Бог говорит здесь сначала: «Взыщите меня», а потом говорит: «Ищите добра». Ищите Его красоты, ищите того, что Он определил как добро. И тогда Господь Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро. Друзья, здесь речь идет о перемене того, что ты любишь. Кстати, это одно из явлений, о котором сегодня люди говорят: но это невозможно. Если человек любит что-то, вот он любит что-то. Но здесь сказано, что возможно. И более того, не просто сказано, что возможно, а здесь повелевается, чтобы это было сделано. И последнее из вот этой большой части, касающейся народа израильского. Мы уже говорили, что Бог обвиняет в грехах или вскрывает их греховность. Он призывает к покаянию. Вскрывая греховность, он не оставляет их в этом положении. Он говорит: «Взыщите меня, и будете живы». Даже в этом отчаянном положении. Самое последнее, он предупреждает о наказании, которое грядет. Это доминирующая тема во всей книге, которая говорит о том, что эти наказания будут, они реальны, и они будут чрезвычайно бедственны, они принесут огромную проблему. Самые разные здесь наказания перечислены, вот, но все они имеют общность в том, что они являются выражением Божьего гнева против народа израильского. 3 глава, 11 стих. Как я уже сказал, что по всей книге разбросаны эти предупреждения, они постоянно появляются, появляются снова и снова. Но в конце там есть несколько, такая сгруппированная, целая батарея этих всех наказаний, которые идут в самом конце. Давайте посмотрим сначала. 3 глава, 11 стих. «Посему так говорит Господь Бог, вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои». Какой неприятель, когда государство в расцвете, когда Иеровоам II укрепил государство, и все благополучно развивается, когда ассирийцев не видно. И действительно, это еще заняло немножко времени, пока они пришли в силу. Но дело в том, что немножечко позже Бог обращается к ним и говорит: «Я уже готовлю неприятеля вам». 9 стих 5 главы, посмотрите. «Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они при этом ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду». Он им говорит, что вот прямо сейчас этот происходит процесс. Бог укрепляет опустошителя. А вы беспечно живете. Более того, вы ненавидите того, кто обличает вас. Вот почему чрезвычайно важно быть внимательным к тому, что Бог делает в нашей жизни. Продолжая говорить к народу, пророк предупреждает, что Божьи суды будут действительно ужасны. Это не шутка. 4 глава, 2 стих. «Клялся Господь Бог святостью Своей, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете, каждое, как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь». То есть речь идет о самых жестких формах, когда этот опустошитель придет на город, и когда будут растаскивать все, растаскивать самым, поволокут по земле, крюком зацепят и поволокут. Написано, из проломов стен выйдете. Если стены проломлены, это очень катастрофичное положение. И написано, что бросите все убранство чертогов, все эти кровати из слоновой кости, и все эти там притирания и масти, которые были, и весь крутой образ жизни. Противостоять Богу всегда глупо и опасно. Когда мы читаем эту книгу, на протяжении всей книги упоминаются эти различные бедствия, которые грядут на народ израильский. Но, как я уже сказал, что в конце 7, 8 и 9 главы это такое собрание всех этих предупреждений. То есть он говорил об этом, потом в конце Бог дает ему несколько видений. Первое видение, если вы внимательно читаете 7 главу, первое видение – это видение саранчи. И когда Амос видит то, что происходит, он видит, как саранча уничтожает всю растительность. И он ясно понимает, что речь идет о народе израильском, что кто-то придет и уничтожит весь народ, и он умоляет Бога о том, чтобы Бог не допустил этого, чтобы Бог избавил народ. И Бог пожалел, написано, и не навел это бедствие. Дальше второе видение – это видение огня, который точно так же пожирает всю землю. И опять просит пророк Бога, и опять Бог, написано, Бог милует землю. Затем третье видение – это видение отвеса. И здесь уже в этом видении уже нет просьбы и нет уже изменения Божьего намерения. 7 стих. «Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос? Я ответил: отвес. И Господь сказал: вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, разрушены будут святилища Израилева, и восстану с мечом против дома Иеровоамова. Отвес означает проведенную Богом черту. Отвес означает, что теперь уже он отмерил, и теперь уже по его стандартам будет. Есть люди, у каждого из них свой стандарт и свои претензии. Есть даже пророк, который имеет свою точку зрения и просит Бога о милости. Но однажды наступает тот день, когда все милости, все молитвы, когда всему этому наступает конец, и когда Божье долготерпение прекращается. В следующем видении Господь показал Амосу корзину со спелыми плодами. И, кстати, слово «плоды» в еврейском языке здесь, в данном месте, оно очень похоже на слово «конец». То есть здесь автор использует своеобразную игру слов. Посмотрите, что здесь написано, 8 глава, 2 стих. «И сказал он: что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертогов в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь, Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча». Бог говорит: ситуация поспела. Ситуация созрела, корзина со спелыми плодами, говорит: не буду более прощать. Этот день будет ужасом для народа израильского. Девятая, там конец восьмой главы об этом говорит, но мы почитаем девятую главу. Здесь очень ярко сказано сначала: «Видел я Господа стоящим над жертвенником, и Он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на голову всех их. Остальных же из них я поражу мечом, и не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их». Третий стих: «Хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. Если пойдут в плен посреди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои, на беду им, а не во благо». Это чрезвычайно тяжелое положение, когда Бог сказал: больше прощать не буду. И не просто Он говорит, что постепенно маленькие наказания будут. Теперь уже то, что будет сейчас, по сравнению со всем тем, что было раньше, это действительная катастрофа. То все была разминка, то все были цветочки, это ягодки начались. И Бог ясно предупреждает. Он говорит, что поражу мечом, не убежит никто, нигде не спрячется, на дне моря отыщу. Морскому змею повелю, и он будет там преследовать. Но самое большое бедствие, о котором Бог говорит народу израильскому, самое большое бедствие народа заключается в том, что на протяжении нескольких столетий с этого времени к ним уже не будет обращено Божие Слово. 8 глава, 11 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». Кстати, в русской, евангельской, баптистских церквях этот стих неправильно истолкован был одним поэтом, который написал песню, и которую пели, может быть, помните, слова Амоса звучат так ясно, что он написал наперед. Вот. «Скажут люди, Слово Божие позже вернется к вам», и люди думают, что это где-то идет там великая скорбь или какие-то там события, которые будут происходить. Эти слова не об этом были сказаны. Эти слова были сказаны о времени, которое было между заветами, когда небо молчало, когда не было Божьего Слова к народу. Так вот, для израильского народа это время наступило еще раньше. Для народа, который Северного Царства. В Иудее еще были пророки какое-то время. Если вы помните внимательно, в Иудее пророки были даже, когда они были в Вавилонском плену. Помните, там целый ряд пророков мы перечисляли. Даниил был там. Было Слово Божие к Неемии. Израиль, он как будто потерялся с лица земли. Ассирия захватила его. И больше о нем ничего не слышно. Так вот, самое большое бедствие, которое наступает в жизни человека или народа, это когда Слово Божие перестает звучать к нему. Где-то оно, может быть, еще и звучит, как оно звучало еще какой-то период времени к иудеям. Но Бог проводит свою черту, когда человек уже выбрал все, весь уровень Божьего терпения. Бог проводит свою черту. Это очень, очень большое бедствие, когда человек не может найти Слово Божие. Речь идет вот о чем. Человек ощущает внутри пустоту. Человек понимает, что в его жизни есть то, что не может восполниться ничем другим. Но он не знает вкуса, сладости и значимости слова, которое может удовлетворить его. Это действительно постигло Израиль. Северное царство, как я уже сказал, что оно было лишено Слова Божьего с момента их пленения до времени пришествия Иоанна Крестителя. Друзья дорогие, это не просто так, что звучит к вам слово. Это не просто так, что есть проповедники. Это не просто так, что есть люди, которые исследуют Писание, и которые не безразличны к тому, что говорит Слово. Это не будет продолжаться без конца. Даже сегодня мы видим целые нации, в которых Слово уже не звучит. Там есть церкви, которые продаются мусульманам, и там сейчас под мечети их переоборудуют или под бары. Но там уже не звучит Слово. Итак, это большая часть, центральная часть всей этой книги, очень так отрезвляющая часть. Это то, что касалось народа израильского тогда, и то, что касается нас сегодня, это Божий суд над Иудой и Израилем. Самое последнее, маленькое, несколько стихов в конце, Божье восстановление Израиля. Эта книга заканчивается так, как заканчиваются почти все пророческие книги. Она заканчивается упоминанием того, что Бог верен, что несмотря на все эти жесточайшие суды Божьи, которые будут излиты на народ, Бог останется верным своему слову, которое однажды Он сказал Аврааму, Исааку, Иакову. И однажды этот народ будет восстановлен. Вот почему саранча не сожрала, которую видел Амос в видении. Вот почему огонь не сжег до конца. Остаток останется. Третья глава с 13 стиха. Вот наступят дни, говорит Господь, вернее, 9 глава с 13 стиха, когда пахарь застанет еще жнеца, и топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут, то есть полное изобилие. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них. И насадят виноградники, и будут пить вино из них, и разведут сады, и будут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой. Это, безусловно, картина последних событий, последнего Божьего разговора с народом израильским, тысячелетнего царства. И Бог обязательно упоминает в каждой своей книге, Бог обязательно упоминает о том, что несмотря на все те суды, которые будут явлены, Он будет являть свою верность однажды еще народу израильскому. Это для нас замечательный пример и удивительное напоминание. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы несколько уроков еще из этой книги напомнить. Во-первых, мы говорили сегодня о том, что отступление от Бога происходит постепенно. Начинается с вещей, которые нам кажутся менее значимыми, и движется дальше все глубже и глубже. Кроме того, мы говорили о важности иметь чуткость к Божьим предупреждениям, о важности того, чтобы замечать, что Бог делает, о чем Бог говорит, чтобы реагировать на это. Кроме того, мы говорили об опасности беспечности, когда люди понимают, что Бог реален, и Божий суд будет, и все то, что связано с этим, но они внутри просто не реагируют, они просто ленивы, они просто внутри пассивны и беспечны просто ко всему. Следующее, мы говорили о том, что Божье долготерпение имеет пределы, и однажды отвес, однажды проводится черта, Бог вешает отвес. И последнее, мы говорили о том, что страшно впасть в руки Божьи во всех этих многочисленных судах, о которых было сказано. Ну и самое последнее, это то, что мы отметили в самом конце, это что Бог верен Своему Слову. Вся эта книга – свидетель того, что Бог верен Своему Слову. Мы будем сейчас молиться, давайте мы встанем. Я хотел бы попросить вас, чтобы вы могли в своем сознании сейчас предстаньте перед Богом и посмотрите, что происходит в вашей душе. Посмотрите, как это Божье предупреждение, этот образ Ветхого Завета, как он касается вас сегодня, как он может сегодня быть спроецирован в вашу жизнь, и как он может сегодня обогатить вас, пробудить вас от сна, как он может сегодня изменить вашу жизнь, чтобы ваша жизнь, она была отражением Божьей жизни. И с осознанием этого обращайтесь к Господу в молитве, обращайтесь искренне от сердца. Возьмите это время с тем, чтобы иметь этот личный разговор, личной встречи с Творцом и Создателем нашим. Помолимся.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!